Да, так вопрос, да, который здесь, ну, мне попросили здесь разобрать вопрос, да, еврейская катастрофа еврейства, что там было? Ну, не одна лекция есть на это, не все разбираются всех сторон. У меня тоже где-то эта лекция есть вот такая, где-то в интернете, там, где, так она и называется, где был Бог во время катастрофы, да. Вопрос сам по себе. И немножко, может быть, что-нибудь еще добавим, если что-то у нас получится. На всяком случае, это вопрос, да, сам по себе. Приходят люди, спрашивают, да, где был Бог во время катастрофы? Почему произошло то-то и то-то? И так далее. И да, и почему произошло то, что произошло? Почему была жестокость такая? Да? А почему именно, если уж да, то тогда почему именно религиозные? Ну, если уж кто-то должен был быть это, да, и тогда почему религиозные именно пострадали, наиболее верующие все? И более того, почему дети пострадали? И так далее. Да, все эти, значит, вопросы, да, задают вопросы. А, да, и ответы, людям непонятен ответ, да, то есть есть вопросы, ну, хотя бы в корне, в самом корне, что человек спрашивает? В данном вопросе. Что есть в данном вопросе? Почему? Где он был? Что это значит? Что человек хочет сказать? Во-первых, понять саму суть вопроса. Что это значит? Есть, которые говорят, вот поскольку так оно произошло, значит, нет Бога. Потому что если такое могло произойти, значит, не может быть, что был Бог. Почему не может быть? Потому что, я не знаю, как человек считает, что Бог, он милосердный, не может произойти такое. Почему не может быть? Ну, мы сейчас взглянем, может или нет. Во всяком случае, это, значит, один из вопросов. Или же просто, да, на самом деле, если посмотреть и глубже в это дело, зависит от того, кто это спрашивает. Потому что человек, который прошел то, что прошел, и он спрашивает этот вопрос, он, в принципе, не спрашивает, где был Бог. Нет, он спрашивает, почему это произошло. И это вообще у него нет вопроса, у него претензия, нет, не вопрос, это в каком-то смысле претензия, да, то есть я с этим не согласен. Это мы знаем так, это есть вопросы эмоциональные, есть вопросы с позиции разума. Вопрос эмоциональный, это понятно, даже как мы знаем это в жизни, дети, человек, ребенок его наказывают, что он говорит, а почему я, а почему это, а почему всегда меня? Он, ему же не интересно, почему именно он не это спрашивает, хочет сказать, что я с этим не согласен. Это идея. То есть я с этим не согласен. Не согласен, и в принципе у многих людей именно это утверждение. Да, я с этим не согласен, что должно было быть, этого не должно было быть. И это была идея. Но если мы спрашиваем, где же действительно это было, то тогда с позиции разума тогда ответ другой. Тому человеку, который отвечает, спрашивает с позиции эмоциональной в таком... Да, здесь трудно что-либо сказать. Человек, который оказался в какой-то тяжелой ситуации... Нельзя ему объяснить, почему это ему полагается, так это правильно, так это нужно. В Танахе есть целая книга про это дело, Йова, да? Приди, расскажи, объясни человеку, которому болит, ему болит, ты не можешь ему рассказывать, а ты должен ему помочь каким-то образом, тем или другим и так далее. Когда он это пройдет, если сможет, то тогда можно ему объяснить, когда он сможет мыслить с позиции разума, тогда можно говорить с позиции разума. А так, в принципе, ответ это, да... да, и на эмоциональный вопрос ответ нельзя дать, потому что нет вопроса. Да, потому что это не вопрос, а претензия. У человека есть претензия, так есть претензия. Ну, да, нет, правильно, неправильно, отдельный разговор. Во всяком случае, ну, мы как бы хотим разобрать с позиции разума, да? Почему, что, где было, что действительно произошло и почему это произошло. И, значит, тот самый вопрос, где был Бог, где он был, да, где, почему произошли те события, которые произошли. Да, что если он был, то почему он это допустил? Одна из вещей. Я сразу же, всякий человек религиозный, который много знаком с Торой и со знаниями, этот вопрос нелепый. Должен быть вопрос прямо противоположный. Почему? Потому что мы откроем Тору, что написано там. Да? И я сейчас, например, в голове целая глава, которая разбирается здесь. Китово. Китово. Да? Да, и здесь приводится, что Кадош Барух Хуу, что Творец говорит еврейскому народу, что с ним будет в будущем. Приводит целая глава, которая предсказывает, в принципе, будущее. Одна из интереснейших вещей, кто это может ее разобрать, но мы ее только посмотрим с некоторой стороны здесь. И сказано так. «И будет, если ты будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, чтобы соблюдать и исполнять, читая на русском, да, чтобы легче было, и исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, то поставит тебя Господь Бог твой выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения эти, и сбудутся для тебя, если ты будешь слушать глаз голоса Господа, Бога твоего», и так далее. И, значит, благословить тебя в городе, и благословить тебя в поле, и так далее, и так далее. И, значит, много разных хороших вещей будет, говорит Тора, если он будет соблюдать. И будет, если не будешь слушать голоса это. Так что сказано? Что если не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, чтобы строго исполнять все заповеди Его и уставы, которые заповедуют тебе ныне, то придут на тебя все проклятия сии постигнут тебя, проклятый в городе, ты в поле, проклята корзина твоя, квашня, и так далее, и так далее. И здесь просто длинно, я не буду это, да, но каждый может посмотреть, мы прочитаем только некоторые отрывки. И да, пошлет Господь на тебя проклятие, смятение, несчастье, во всяком начинании руки твоей. Какое ты не станешь делать, пока не будешь истреблен, пока не погибнешь вскоре за свои дела свои, за то, что ты оставил меня. За то, что ты оставил меня. Прилепит Господь к тебе чуму, доколе не истребит он тебя с земли, которую ты входишь, чтобы владеть ее. Поразит тебя Господь чахоткой, лихорадкой, горячкой, воспаление, засухой. Знаешь, здесь на русском языке переводится, я не знаю, как точно. Давайте мы сейчас... Я читаю Тору. Я читаю Тору, глава книга Дворим, Китово. Ну, 28 глава, кто хочет, да? Да, и воспаление, и засухой, и палящим ветром, ржавчины растений, ржавчины растения, они будут преследовать тебя, доколе ты не погибнешь. И станет небо твое, что над головой твоей медью, и земля, что под тобой железом, превратит Господь дождь земли твоей в пыль и прах, с неба снизпадет это на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Творец на поражение врагам твоим. Путем одним выступишь против них, против него, и семью путями побежишь от него. И так далее. И станешь ты ужасом для всех царств земли, и будешь труп твой, и будет труп твой пищей всем птицам небесным, животным земным, и не будет отпугивающе. Поразит тебя Господь проказой египетской, почечуем, не знаю, что такое, коростью, чесоткой, от которой ты не сможешь исцелиться. И так далее, и так далее. Здесь еще очень много. С женой обручись, и другой будет спать с ней. Дом выстроишь, но не будешь жить в нем. Бык твой зарезан будет пред твоими глазами. Сыны твои и дочери... некоторые места только. Сыны твои и дочери будут отданы народу другому, и глаза твои смотрят в мучительном ожидании их по целым дням, и нет силы в руке твоей. Плоть земли твоей и весь труд твой поест народ, которого ты не знал. И так далее. Сойдешь с ума от зрелищ пред глазами твоими, которые ты увидишь. Порази тебя Господь злым вередом на коленях, на голенях и так далее. И станешь ты, как здесь сказано, отведет Господь тебя и царя твоего, который ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и будешь... Ты там служить божествам и нам, дереву и камнем, и станешь ужасом, и притчей, и посмешищем среди всех народов, которых отведет тебе это, да? Семян много, и так далее, и так далее. То есть, я не знаю, если здесь еще долго перечисляется, да? 28-й. Это в книге Дворим, 28-й перек. Есть еще Ваикра, там тоже целая глава посвящена этому. Тот, кто один раз посмотрел это, я сказать по правде... Даже после всех тех ужасов, которые были, вот произошли это, по-моему, это не все, что здесь произошло. Не все, что здесь написано. Меньше. И это, да, и тогда возникает вопрос другой, прямо противоположный. Мы посмотрим, где вот то, что было с последней катастрофой. Это не единственная катастрофа в еврейском народе. То, что было с последней катастрофой, где это было? Где произошло? В Германии. Началось в Германии, правильно? В Германии. Почему не в Германии? Это само по себе удивительная вещь. Началось это в Германии, в принципе, оттуда все это исходит. Само по себе удивительная вещь. О чем мы говорим? Германия? Что значит Германия? Это же была самая цивилизованная страна. Самое это, как нас сегодня говорят, 21 век на улице, значит 21 век, вот вы такие примитивные, а вот сейчас 21 век, демократия, либерализм, все что угодно, да? А тогда говорили 20 век на улице, а вы такие примитивные. Сказать правда, нам это говорили и раньше тоже, уже 16 век, кто-то говорит, римляне говорили, уже прошло сколько времени, да, и так далее, все нам это говорили. И так далее. И вот мы, значит, в том самом 20 веке, самом таком прогрессивном, самом таком, я не знаю что, самая цивилизованная страна, не где-то в какой-то глуши, где-то там какие-то дикие народы, а в самой цивилизованной стране. И это происходит именно там. Почему? Само по себе удивительная вещь. Как это могло? То есть это неестественно само по себе. Потому что вопросом в чем? Как могло, да, нет Бога. Сказать по правде, что то, что это произошло, то, что происходит, вещь, которая удивительна, непонятна, которая по логике вещей не может произойти. И о ней сказано в Торе, что это нам свидетельствует? Как раз таки наоборот. Кто-то придет и скажет, нет Бога. Почему? Потому что он допустил это. Может быть наоборот. Посмотрим, что написано. Он говорит, что произойдет то-то, то-то пройдет еще хуже. И когда это произошло, о чем это свидетельствует? Кто-то мог бы сказать, а случайно были какие-то дикие народы, которые варвары, там еще, ладно. А в самой цивилизованной стране, где никто не мог подумать, что это против логики. Вещь, которая против логики. В принципе, Тора нам говорит о том, что произойдет то, что невозможно, не может произойти просто так. Никто даже не мог... А даже подумать о том, что так могло бы произойти, то, что происходит так, то есть вещь, которая нелогичная, против разума, против логики, предсказывается в Торе, и оно происходит, о чем нам это свидетельствует? Да. Как раз о том, что это справедливо, что есть Бог, как раз таки наоборот. Нам не нравится, как он с нами повел, но это сейчас мы разберем. Но в принципе, есть Бог или нет Бога, так это только свидетельствует больше о том, что Он есть, а не то, что Его нету. Мы сказали бы, или же было бы наоборот. То есть приходят люди и говорят, где был Бог, поэтому я в Него не верю. Что значит, где был Бог? Как раз таки наоборот, это свидетельство о том, что Он действительно есть. Более того, именно в Германии, что значит в Германии? В Германии, там же евреи... Почему это произойдет? Как он же нам говорит, если не будете слушать голоса, и пойдете в другие народы, и так далее, станете другими народами. Так и прямо сказано. Что произошло в Германии? 200 лет до этого евреи там стали отходить от еврейства. Вошли в этот народ германский, самый цивилизованный, самый такой, самый-самый, да? Вошли и сказали, мы немцы еврейского происхождения. Оставили ли? Это удивительно, что только в Германии такое было. Больше нигде у евреев так, ну, настолько это. Потом было в России, там был уже коммунизм и так далее, да, которые заставили силой. А здесь евреи сами пошли это сделали. Отменили бритмила, не делали брит, стали перемешиваться с местными народами. Это само по себе интересная вещь. Человек, да, евреи перемешиваются с внешними народами. На самом деле, как оно происходит, тоже непонятная вещь. Почему вдруг? Это сама идея, вот это антисемитизм, ненависть евреев, сама по себе непонятная вещь. Почему? Если мы знаем, это было не раз в истории, что один народ захватывает другой народ, или какой-то народ поселяется среди этого. И, ну, естественно, есть всегда противоречия между пришельцами, между теми, кто живут, разным народом и так далее. Но проходит время, и люди, значит, они смешиваются одним с другим, женятся и так далее, и становятся одним народом. В России это не так, везде это так, я говорю, Америка там и так далее. Так это так должно было быть по логике вещей. Если евреи живут себе отдельно, как они это, тогда можно понять, их ненавидят, потому что они другие, чужие, не похожи на всех. Но именно там, в Германии, где они вошли в сам народ, стали жить, как они, приняли их культуру, не просто приняли, они там были представители их культуры, ну, как и везде, как и в России, они были те представители той культуры и так далее. И именно за это их ненавидели. И так далее. Они, в принципе, должны были исчезнуть и просто, и не должно быть никакой проблемы. Да. И именно с ними это произошло. Именно их стали это, да. да, стали преследовать тех, кто там искать, там, не знаю, в разных поколениях, что он уже давно не еврей, так, то, так его это преследовали. Это само по себе удивительная вещь. О чем это свидетельствует? Обратно о том, что вот эта вот идея антисемитизма, ненависти, она вещь нерациональная, она идет против логики, против разума. И, в принципе, то, что здесь сказано, что ты будешь посмеищем, что с тобой будут издеваться и так далее, за то, что ты будешь среди них, это, в общем-то, вот этот вот, это единственное объяснение антисемитизма. У меня несколько лекций, где объясняю вот этот вот корень, почему вдруг возникает этот антисемитизм. Но, в принципе, вот это вот, само по себе, это вот эта вот ненависть, она сама по себе свидетельство того, что, да, что Тора, в общем-то, это предсказывает, говорит, да, что, что есть Бог, а не то, что его нету, где он был. Во всяком случае, и теперь, если бы мы спрашиваем, где он был, Бог был, где был Бог, когда произошли эти события, на самом деле мы должны были спросить, если бы этого не произошло, мы должны были бы спросить, где есть Бог, где был Бог. Почему? Потому что мы читаем и читаем, что происходит, что написано в Торе, будет так, и будет так, и будет так, то, что мы прочитали. Самый ужасный ужас. За что? За то, что ты вошел в чужой народ и стал, как они. И когда, и если, и так Германия было, 200 лет евреи жили среди германцев, вошли внутрь них, и все. И все хорошо, и все нормально. А где а Тора? А где же Тора? Тогда я бы сказал бы, где Бог, и нет, что Тора, это неправильно. Потому что в Торе то, что написано, это неправильно, если этого не происходит. Если это было возможно, и вот так бы они остались и растворились бы, я бы спросил прямо противоположно, где был Бог. Как он допустил это, что, да, как раз таки наоборот. То есть вопрос, где был Бог, он должен был бы быть наоборот. Что если бы этого не произошло, то тогда был бы вопрос, где был Бог. А поскольку это произошло, это как раз то, что написано, что должно произойти. Да? То есть это как бы свидетельство о действительности Творца, только есть свидетельство как бы положительное, есть свидетельство отрицательное. Но то и другое это свидетельство, невозможно что-то поделать. А в любом случае остается вопрос. Ладно, допустим, что действительно Бог так сделал. Но непонятно, во-первых, да, жестокость, почему так должно быть. Почему это должно быть? Почему? То есть понять схему управления, что Творец от нас хочет. Если он действительно есть, если он это, как он мог допустить, не в том смысле, как, да, как мы спросили, где он был, а именно в том смысле, почему это происходит. В принципе, я вам приведу еще одну эту отрывок из Паршат Ваэлех, что там, в общем-то, подробно говорится именно об этом. Да, это очень интересно. Да, сам отрывок. Мы обычно относим этот отрывок вот именно вот к последней катастрофе. Почему сейчас мы посмотрим? Да? И сказано так, да, это в 31. Да, кто хочет знать? 31, 16, 18, 16, 17. Да?
Какая глава?
31, 17. В Ваэлех. Не-не, это в Дворим, книги Дворим. Да? Да. Да. Вайомер Ашем Эль Моше. Я читаю на иврите, потому что нам важно здесь на иврите, да? Вайомер Ашем Эль Моше, и сказал, значит, Творец к Моше. Инха шохевем аватейха, ты будешь лежать с отцами твоими. Выкама амазе, и встанет этот народ. Вызана ахарейлу гейны хараарец, и пойдет за чужими богами, богами чужой земли. Ашергу башама, что он туда войдет, в эти народы. Да, за чужим народом, в которых он войдет. Бакирбо, внутрь него. Что это значит внутрь? Да, войдет внутрь этого народа. Вазавание оставит меня. Вейферет брити и нарушит мой союз. Что значит вазавание? Оставит меня, перестанет верить, перестанет соблюдать. Вейферет брити, нарушит мой союз. Какой союз? Бритмила, перестанет бритмила. Когда евреи везде, всегда были религиозны, нерелигиозны, они всегда соблюдали этот бритмила. Там в Германии именно они оставили и это тоже. То есть прям, если вот посмотреть по тексту, все прям точно, как произошло вот именно в Германии. Как, еще раз, да? И вот он пойдет за другими, за богами другой земли. Чужой земли. Что значит пойти за богами чужой земли? Что такое боги? Язычество. Что такое язычество? Идеология. Все эти идеологии. пойдет за идеологией, потому что всякое язычество это всегда представлялось в виде какой-то идеологии, так или иначе. Не буду сейчас входить в это в детали. Во всяком случае, это значит, что он теперь я немец. Я вот, да, я как это, моральные ценности этой страны принимаю. Я буду жить по ним, я буду по ним руководиться, эти все законы, все правила и так далее. Это значит, пойдет за другими богами этой земли. Какой земли? Ашеруба Шама, в которую он пришел, Бакирбо внутрь него, то есть внутрь, вошел внутрь, что значит внутрь, они были больше немцы, чем сами немцы. Нам это знакомо, в России тоже так, да? В Азаване оставили меня, все, мы немцы еврейского происхождения, не евреи. Вы Феред Брити, нарушили союз, перестали Бритмила делать. Ашер Карати, что я с ними заключил, и что тогда? Вы Хара Апибо. И воспылает гнев мой на них. Сейчас посмотрим, интересно, как он здесь пишет. Байомову в тот самый день. Вазавтим, и я оставлю его. Вы старте по наймеем, и скрою лицо свое от них. Что это значит? Я оставлю их, и скрою лицо свое от них. Сейчас мы посмотрим, да, еще немножко. Ваяли ох лейхоль, и будут лейхоль, имеется в виду эфкер, как это так это объясняется в Раше, то есть, что они на произвол судьбы. А, да, они будут отправлены на произвол судьбы. У мацао раот работ, и настигнут их беды большие. Вы царот, и страдания, да, может наоборот перевести. Вамар Байомау, и скажет он в тот день. Смотрите, что и Вамар Байомау, и скажет он в тот день. Кто скажет? Народ этот скажет. Что скажет? Алоки эйне логай бакирби. Нет Бога во мне. А за то, что нет Бога во мне. Мацауни араот аль аэли. И поэтому постигли меня эти беды. Это что это за вопрос? Тот, с которого мы начали. Где был Бог? То здесь мы видим интересную вещь. Он приходит и говорит, что в принципе, отсюда, если мы посмотрим отсюда, человек, который приходит и говорит, еврей, который приходит и говорит, и спрашивает вопрос, где был Бог во время катастрофы? Поэтому я не верю в Бога. Твой вопрос доказывает, что есть Бог. Почему? Потому что то, что и сказано в Торе, что настолько будут беды, что ты придешь и скажешь, что нет Бога во мне. Поэтому настигли меня эти беды. Прям точно не что, прям теми же словами. Прям так и написано открыто, да, белым по черному, да, что наоборот, черным по белому. Сказано из-за того, ки эйне логай бакирби, что нет Бога среди меня, и поэтому нет Бога среди нас, и поэтому настигли нас эти проблемы. Ванохи, и продолжает, Ванохи астерастир панай, а я скрою лицо свое. Байомому в тот день, аль кольрааше раса, на все зло, которое с ними происходит, на все беды, которые зло, кипана элилухим ахарим, потому что он обратился к другим богам. То есть получается интереснейшая вещь. Приходит нам Тора не только говорит, что произойдет с вами, когда вы будете себя вести. Она нам также говорит, что вы скажете тогда, когда это произойдет. Более того, приходит и говорит, что значит вы скажете? Вы скажете, где нет Бога, что нет Бога. А что говорит Творец? Действительно, почему? Потому что я скрыл лицо свое. Если я скрыл лицо свое, значит его не видно. Сейчас мы посмотрим точно. Все, конечно, запрограммировал. Только весь мир запрограммирован. Только каким образом? Что в этом мире есть у человека свобода выбора. И если ты поведешь себя так, то запрограммировано один путь. А если поведешь так, другой путь. Прям так и сказано. Если будешь вести себя так хорошо, то тогда будет то, что будет. А если будешь вести так, будет так. Все запрограммировано. Весь путь запрограммирован. Два пути запрограммированы. У человека есть выбор, и тебе этим путем или другим путем. Это у него есть свобода выбора, это то, что ему было дано. Но он не может изменить путь. Тот, который он выбрал, путь уже решен для него, да? Так это получается. И если он выберет один путь, то второй путь, несмотря на то, что он был запрограммирован, не будет, не произойдет.
Но не было же Холокоста даже у союзников Германии, таких как Испания, Финляндия.
Были, как не были?
Не было, конечно. Франко не выдал ни одного еврея.
А, не, ну, Седер.
Ни одного еврея не выдал. Он сказал, что есть финны еврейского происхождения. И больше ничего.
Хорошо, ну мы говорим о Германии. Мы все это...
А при чем тут Германия? Бог, наверное, на всех одинаково должен смотреть.
Не, правильно, этот следующий вопрос мы разберем. Да, сейчас... Да, это следующий вопрос. Мы сейчас говорим о сути вещей. Почему... Почему это произошло именно в Германии? Это был вопрос, мы просто зашли позже, не услышали. Мы спросили, почему именно это началось в Германии. Да? И мы приходим, объясняем, именно вот как раз то, что написано, то и произошло. Да, это само по себе удивительная вещь. И именно в Германии это произошло, и именно в Германии вот так написано. Мы говорим, что этот отрывок, многие сегодня говорят, относится именно к Германии. Все очень точно. Да, вот именно к этой катастрофе. Все очень точно. Вопрос только, да, более того, что он говорит, я скрою лицо свое. И тогда скрыть лицо, вопрос, это есть глубокая идея этого, что значит скрою лицо свое, совсем не так просто. И тогда вы как бы будете выброшены на произвол судьбы. Но по-простому, скрыть лицо свое, значит меня не увидят, не увидят, что я что-то делаю. То есть люди скажут, где он, его нету. И более того, на произвол судьбы, что значит на произвол судьбы? Еврейский народ существует много лет, несколько тысячелетий. Никакие другие народы столько не существуют. За счет чего он существует? А почему другие народы не существуют? Потому что другие народы живут по произволу судьбы. И когда пришла судьба, и нету. Еврейский народ тоже должен был бы так, по идее, по судьбе. Но только Кадош Барух Ху все время вытаскивает из разных, да? А здесь он говорит, я вас не буду вытаскивать. Это имеется в виду на произвол судьбы. Самый простой смысл. На самом деле там есть глубочайшая идея. Но самый простой смысл. Я скрою лицо свое. И вы будете выброшены на произвол судьбы, как и другие. Что было с ними? Когда пришло время, они исчезли, были уничтожены. Ну, с другими народами была не тоже не одна катастрофа. То, что было с ними, мы знаем историю. Так с вами произойдет то же самое. Это, что сказано здесь, подробно описывается, мы читали в начале, подробно описывается, что произойдет, и как раз то, что произошло. И вот и здесь он это объясняет, здесь он это говорит, вот то, что мы говорим, это именно вот очень похоже на то, что было в Германии. Еще одна идея. Как здесь сказано, что за то, что «Киэйна лугайба кирбими цауня араотели», потому что нет Бога внутри меня, нашли меня эти беды. Этот пасук можно понять двояко. Потому что нет. И почему? Где был Бог? Не было Бога, поэтому пришли эти беды. Можно понять по-другому. Потому что нет Бога среди нас, поэтому пристигли эти вещи, эти беды. Что значит нет среди нас? Потому что мы перестали верить в Бога. Нет Бога среди нас, поэтому настигли нас эти беды. Двумя путями можно. И действительно, люди после вот этой катастрофы было два явления. Были люди, которые, там же в основном, ну, многие были религиозные люди. И даже те, которые не очень религиозные, но вера в Бога, она еще была как бы сильна. И тогда, значит, были, которые сказали, нет Бога. Где он был, когда настигли эти, да? То есть, и он перестал верить в Бога. Где был Бог, когда были эти беды? И перестал верить в Бога. А другие, может быть, их было меньше. Но, в принципе, тоже были. Что они сказали? Потому что мы перестали верить в Бога, поэтому настигли нас эти проблемы, нас эти беды. И тогда они стали более религиозны после катастрофы. То есть две эти сути заключены в этом вопросе. Два этих явления было после этих. Прям точности, как это произошло, и так оно просто написано. Мы читаем в книгах, это удивительно. Насколько точно и насколько ясно все сказано. Это было записано сколько? 3500 лет тому назад. Насколько актуально, насколько ясно, насколько точно. Должны понять. Это здесь пророчество. В принципе, здесь пророчество Торы несколько страниц. И все оно исполнилось. Не все. Некоторые вещи не исполнились. Самые ужасные, которые здесь написаны. Надеемся, что не произойдут дальше. Да? Но, как мы сказали, не все, что запрограммировано оно происходит. По той причине, что есть свобода выбора у человека. Но в принципе, много, прямо если мы пойдем там точно, прям очень точно, как вся история еврейского народа, что произошло в Галуте, здесь в принципе описывается. Причем что, должны понять разницу. Всякие предсказатели, которые есть в мире, много разных предсказателей, предсказывают разные там так далее и так далее. Посмотрите, один ко мне пристал, говорит, Нострадамус, Нострадамус. Пристал, как я не знаю что-то. Я говорю, ладно, в Москве. Пошел в Библиогогу, сам новый, это там книжный магазин. Купил этого Нострадамуса. Привел ему, показал, смотри, давай почитаем. Стих какой-то. Ничего не сказано, ничего не написано. Если начать там что-то объяснять. И какими-то то может там что, то есть после того, что произошло, что там объяснять и так далее. А потом я ему открываю то, что написано в Торе, то, что произошло. И больше не надо было ничего объяснять. Все было ясно, да? Понятно. Это идея предсказания. Предсказания, когда они должны, во-первых, они должны быть логические. Да, то есть предсказание, когда предсказание, это предсказание, когда оно предсказывает вещи против разума, против логики, которые не могли бы произойти по логике вообще, но они происходят, это предсказание. Когда человек предсказывает вещи логические, которые могут произойти, но я знаю, что старая машина, она обязательно будет отремонтирована в этом году. Это не предсказание, это, да, и так далее. То и, да, с одной стороны. С другой стороны, предсказание должно быть четное, четкое, ясное. Не туманное, что потом на этом, в это объяснение можно ввести все, что угодно. Да? Во всяком случае, как бы то ни было, это мы здесь говорим прям. В прямом смысле похоже на то, что было в Германии. Но есть что-то и более интересное здесь. И у меня есть целая лекция, на, если вы слышали, наверное, идея кодов в Торе. Кодирование в Торе. Кодирование в Торе. У меня там есть ряд лекций на эту тему и так далее. Мы приводили не то, что обычно вот люди знакомы с этим. Я всегда это объясняю немного по-другому. Да, не с компьютером и так далее, а просто мы считаем от руки то, что, то, что есть. И там мы объясняли, что в каждом отрывке Торы есть обязательно код через 49 букв, каждая 50-я буква, оно говорит, этим кодом рассказывается суть этого отрывка, или название его, или какие-то главные лица и так далее, и у нас сообщаются разные события. В принципе, много примеров мы приводили по всей Торе, как почти в каждом отрывке, где не посмотришь, обязательно можно найти такой код, который говорит, это интересная вещь, конечно, можешь попробовать усмотреть, но мы приводили много примеров этому. Здесь тоже. Вот если мы возьмем это слово, «Вайомер Ашем эль Моше», и сказал Моше, «Вайомер Ашем эль Моше», сказал Творец Моше, и вот начинается эта история, ты будешь спать со своими отцами и так далее, в Моше с буквы «Гей», буква «Гей» в слове «Моше», от нее читай 49 букв, да, то мы получаем букву как-то «Шин», еще 49 букв, Вав, потом Айн, Хей. И мы получаем здесь слово Гашуа. Гашуа. Что такое Гашуа? Катастрофа. И теперь интересно, что в еврейском народе было... Можете посчитать сами. Каждый может взять, открыть это и посчитать. Вот в этой главе, 31 главе, начиная в 17 пасуке. В слове Моше. Винхайош, 31 глава, книга Дворим. 31 глава, 17 пасук, и сказал Творец к Моше, «Вайомер Ашем эль Моше», и в слове Моше с буквы «Гей». Почитайте, вы получите это слово. И интересно, в истории еврейского народа было много катастроф, но ни одна из них не называлась Ашуа. Шуа – это, в принципе, катастрофа, а Шуа – именно та самая, ну, как бы определенная эта. Нигде, только вот это вот последнее. И интересно, именно это слово – закодировано здесь через, да, 49 букв. Одна из удивительных вещей. Так что, в принципе, когда мы спрашиваем, где был Бог, как раз-таки наоборот. Если бы этого не произошло, то тогда был бы вопрос, где он есть. Потому что если уж ты говорил, что вот так оно произойдет, то почему же оно так не происходит? Ну, ясно, сразу остаются несколько, много вопросов, да? Если так действительно... то почему? Во-первых, первый вопрос, который задается, начнем с более таких популярных, а потом войдем в суть вещей. Что, да, ладно, ты приходишь и говоришь, что за то, что еврейский народ вел себя плохо, отошел от Торы, оставил Творца и пошел за это, да, Творец его как бы как-то выбросил на произвол судьбы, как здесь сказано. Хорошо, но ведь большая часть тех, кто пострадали, это были именно религиозные евреи. Они на самом деле не... Они не были, да, они не оставили Тору. Почему именно они? Среди них было много праведников. Именно праведники, те, которые это, да? Я не говорю, что с детьми, ну, с детьми объясним чуть позже. Во всяком случае, что с ней, да, почему именно они? Именно они, и здесь мы должны понять эту вещь, что на самом деле... Да, что, как относиться к тому, что здесь сказано? То есть приходит нам здесь Творец и говорит по-простому такую вещь, что если вы оставите Творца, то тогда произойдет то-то и то-то. Что имеется в виду произойдет то-то и то-то? Наказание. Вы повели себя плохо, получите наказание. Это обычное понимание текста, простое понимание текста. Да? Что на самом деле Кадош Барух Ху сказал, есть награда, есть наказание, есть награда в следующем мире, есть наказание в следующем мире, и в этом мире в каком-то смысле награда и наказание, как мы разбирали это. Но и тогда получается так, если наказание, если мы говорим, что это наказание, то надо наказывать тех, кто виноват, не тех, кто не виноват. Да? На самом деле идея наказания надо понять глубже, но мы даже если будем говорить вот в этом простом смысле, да, что есть здесь это как бы наказание за это. Что здесь сказано в Торе? Что если вы оставите это, то тогда постигнут вас эти беды. Кто имелся в виду? Какой-то частный еврей? Имелось в виду весь еврейский народ. Это правильно, да? Что если вы будете вести себя таким образом, то еврейский народ, то вы, не еврейский народ, получите наказание. То есть, на самом деле, что значит наказание? Вот произойдут с вами такие-то беды. Кто из еврейского народа получит? Кто должен получить наказание? Еврейский народ. Весь народ. Как народ получает наказание? Во-первых, наказание, как мы говорили, в общем-то, наказание, смысл наказания, это суть его глубже, это не просто наказание. Наказание это всегда исправление или помощь. Кадош Барух Ху, как мы говорили, Творец он милосердный. Да? Здесь у нас ходит противоречие в понятиях, мы пытаемся их распутать. Кадош Барух Ху, он любит еврейский народ и ведет себя с ним с позиции милосердия. И если он любит народ, и это все спрашивают, если он любит народ, свой народ, то как же он должен себя вести с ним? Почему он себя так с ним ведет? Мы знаем, когда отец любит сына, как он себя с ним ведет? Дает ему все, что ему хочется? В принципе, когда родители хотят, любят своих детей, они хотят добра для них. Что значит добра? Это значит поставить его на правильный путь. А если он идет плохим путем, что делают? Наказывает его. Почему он наказывает его? Потому что тот путь, который ребенок выбрал для себя, ведет себя, он на самом деле зло для него. Для того, чтобы его спасти от этого зла, а родители его наказывают. Мы не имеем в виду родителей, которые наказывают из гнева или так далее, да, просто их рассердили. У Творца нет такого понятия, Творец не мстит. У него нет понятия отомстить. Ты повел себя так, я тебя отомщу за то, что ты меня ослушался. Нет такого понятия. Всякое его наказание, оно называется наказание, но на самом деле смысл его это идея воспитания, то есть это идея, с одной стороны, идея помощи, подтолкнуть на правильный путь, а с другой стороны, это идея исправления. Как она помощь и как она исправление, мы сейчас попытаемся разобрать. Но, во всяком случае, это всегда наказание. Поэтому, когда здесь приходит он и приводит наказание еврейскому народу, это должно быть помощью, это должно быть исправлением, это должен быть какой-то смысл, не просто отомстить еврейскому народу. Теперь, как здесь было сказано, если вы поведете себя, так получите наказание. В тот момент, что это означает? Что в тот момент, что еврейский народ увидит наказание, что он поймет, что он должен понять из этого? Что Творец его наказывает? Что тогда, может быть, он передумает, тогда, может быть, исправится, тогда, может быть, сделает то, что это. Как родитель наказывает ребенка, что он хочет от него? В наказание он не хочет от него, чтобы подумал, что родители над ним издеваются. А что он хочет от ребенка, чтобы ребенок понял, что это наказание? Когда ребенок понимает, что это наказание, то тогда он относится всем по-другому, он не сердится на родителей. Но когда он видит, что родители его наказывают только потому, что его рассердился, что ему было из гнева, из мести и так далее, то он восстает против своих родителей. Поэтому наказание должно быть видно, что это наказание. Хотя бы самому народу. И как мы видим, что это так. Теперь, для того, чтобы оно было видно, надо, чтобы, если еврейский народ должен был получить наказание, так кто должен был получить наказание? Еврейский народ. Кто это еврейский народ? Это прежде всего те религиозные евреи. Это прежде всего люди. Человек, который вышел из еврейства, стал там, я не знаю, немцем или еще кем-то, перестал выполнять все законы и так далее. Он себя не считает евреем, никто его не считает евреем. И он сейчас получит наказание. Здесь мы видим какое-то исправление, какую-то. Здесь кто-то видит, что здесь есть наказание еврейскому народу. Он уже к нему не относится. Кто должен был получить наказание? Именно те, кто относится к еврейскому народу. Почему? Потому что тогда это выполняет свою роль. Наказание выполняет свою роль. То тогда открывается ясно, что это приходит как наказание. Приходит, чтобы как наказание, как помощь, как исправление, как воспитание, как угодно. Это, в принципе, да, это что приходит нам и говорит. Поэтому наказание еврейскому народу должно было быть именно тем, который представляет еврейский народ, который относится к нему, которых видно, что они евреи. И именно люди религиозные. Это идея, как она записана в еврейских книгах, что Арвин Залезе, Коль Исроэль, Арвин Залезе, все, весь Исроэль ответственны один за другой. За другого, да, что весь еврейский народ. Они ответственны один за другого. Поэтому даже религиозные евреи, они ответственны за тех, которые не ведут себя так. Я вам скажу более того, что основная вина на самом деле, основная вина всегда на религиозных. Почему? Потому что, во-первых, от них это тоже зависело. Что если бы они были... Я не говорю о тех ситуациях, что человек выглядит как религиозный, на самом деле делает разные это. Но мы имеем в виду по-другому, что даже когда он ведет себя как надо, но либо он, поскольку он ответственен за других, значит, должен как-то влиять на них. Первое. Может быть, он не может повлиять. Но само по себе то, что возможно, что другие оставляют Тору, отходят от веры, это результат того, что этот религиозный человек недостаточно религиозный. Это тоже. Что если бы он был бы сильнее, то тогда они не смогли бы это сделать. Почему мы сегодня видим многих евреев, хороших, религиозных, и все выполняют, соблюдают, но все, не все, никто все не выполняет, стараются, пытаются, кто что... И так далее. И тем не менее, к ним есть отношение такое, как-то пренебрежение. Да, такие примитивные, простые и так далее. Но во времена, когда были, да, и в некотором смысле, сегодня есть некоторые, но скажем, в прошлых поколениях были величайшие люди. Как из верующих, из религиозных, величайшие праведники. Это. Когда есть, мы просто сегодня не знаем, вот не сталкиваемся с этим. Но когда есть величайшие люди... У них не, они ничего не делают, ни на кого не нападают, никому это. Но само их присутствие в мире, оно уже влияет на мир. И одна из претензий к религиозным людям, что они недостаточно это. Что если бы они были бы достаточно сильны, то тогда было бы влияние от них на других. Без того, чтобы они вмешивались в кого-то или так далее. Само их присутствие. Мы это знаем хорошо. Когда находимся рядом с человеком очень-очень особенным, стесняемся вести себя не так, как надо. Выйти там, да. Когда находимся рядом, когда видим перед собой какого-то это, так есть такое понятие. Но в любом случае, как бы это ни было, так или иначе, в любом случае, а ответственность несет еврейский народ. Кто это еврейский народ? Именно тот, который представляет еврейский народ, а не кто-то другой. И тогда придет и спрашивает, ладно, получается, что? А праведники? Что с праведниками, которые были? Что с праведниками? На самом деле, это вопрос. Они что, они все время только служили и так далее? приходят, говорят, что именно они, а праведники, они самые лучшие, как-то самые-самые представители еврейского народа. И тогда именно на них. И тогда сразу возникает вопрос, подожди, а может быть просто вообще не стоит. Человек, представляем себе проблему, человек выполняет, следит, служит Творцу, выполняет, берет все сложности и трудности и так далее. А потом, когда надо расплачиваться, то он первый, который должен расплачиваться за это. Несправедливо. Как может быть? Но на самом деле здесь нужно понять. Для того, чтобы понять эту вещь, надо вообще понять глубже всю идею. В принципе, что это значит? Это правильно, что наказание должен получить еврейский народ. И именно тот, кто его представляет, а не тот, кто его уже не представляет. К ним уже нет никакой ответственности, их впечатление, да? Именно тот, кто их представляет. Но вопрос другой. Но мы здесь говорим о наказании к еврейскому народу. Надо разделить понятие наказания. Есть наказание к народу, есть наказание к личности, к человеку. Это две разные вещи. То есть приходит тот самый человек, верующий, праведник, скажем, да? И из-за всяких там бед, то, что делали окружающие, это он в конце концов за это получает, он и получает разные страдания и боли и так далее. Он. Почему именно он? Да, и потом, почему именно он? Потому что на самом деле это и есть наказание для поколения. Именно когда страдают, погибают, умирают именно праведники. Так сказано, что само по себе смерть праведника – это наказание для поколения. Почему это наказание для поколения? Потому что праведники имеются в виду люди, которые очень много знают. Это знание. Когда они находятся в мире, есть знание в мире. Когда их нет, нет знания в мире. Когда они погибают, тем самым уменьшается знание в мире. Не у кого спросить, не у кого поучиться, как правильно, что правильно, что нет. То есть мир, он становится другой. И вот сама вот эта ситуация в мире, она становится хуже. И вот это само по себе наказание для поколения. Получается, что да, то, что умирает тот самый праведник, то тогда это наказание для всего поколения. Но мы придем, скажем, хорошо, ладно, это для поколения, а что для самого праведника? Но на самом деле для него это не наказание. Для него это, наоборот, в каком-то смысле награда. Надо понять эту вещь. Когда мы говорим, что происходит с человеком какое-то событие, какая-то беда, человек умер. Человек умер. Это награда или наказание? Это хорошо или плохо? Как к этому относиться? Человека убили. Как к этому относиться? Да? Награда, наказание, плохо, хорошо, как? Как понять эту вещь? Что действительно хорошо в мире, а что плохо в мире? Что хорошо? Может быть, хорошо, чтобы он жил больше и так далее. Может быть, это хорошо для него. Или, может быть, лучше ему, чтобы умереть. Да? Есть разные люди. Есть люди, которые говорят, видел, слышал, человек говорит, так что если бы я знал в начале жизни, что вот такую жизнь я пройду, так я бы уж покончил жизнь самоубийством с самого начала. Что хорошо для человека, жить или не жить? Вопрос простой, да, не простой, но вопрос принципиальный. Для того, и происходит, что человек здесь делает? Кушает, отдыхает, веселится, наслаждается жизнью и так далее. Кушает картошку, проживет несколько, сколько тонн картошки он съел. Человек родился для того, чтобы кушать картошку. Вопрос в смысле, для того, чтобы понять, это хорошо или плохо, надо знать, для чего человек родился. Надо понять смысл, для чего человек живет. И обычно люди понимают, как это в этом атеистическом мире. Как понимают? Человек просто родился сам по себе, и вот он живет, он существует, и все хорошо. И ему хорошо. Вот ему так хорошо, чем больше он живет, тем лучше. Чем меньше, а лучше всего максимум, который говорят, что он хотят достигнуть бессмертия, чтобы человек был бессмертным всю это, да? Это, ну, в мечтах там люди, это, да, в фантастических романах и так далее. На самом деле это глупость. Нет большего наказания для человека, чем бессмертие. Потому что значит жить в этом мире? Это жить в этом мире, это не кушать картошку, да? Что значит жить в этом мире? Это работа. Это работа. человек всегда должен работать, что-то делать, кто-то это, да, это труд, это много страданий, много боли, много разных препятствий, которые должен человек пересилить, и так далее, и так далее. Это, в принципе, рабство. Ладно, рабство, это ладно, человек выходит на работу, проработал, возвращается домой, хорошо, получил зарплату, так теперь он, значит, у него получил результат. Он работал, закончил работу, получил плату, все нормально. Но если он будет работать постоянно, без остановки, что это такое? Это рабство. Что может быть хорошего в этом? Прожить жизнь, жить постоянно, жить всю жизнь в этом мире, что есть много страданий, много боли, много разных проблем и бед и так далее. Это смысл жизни, для этого человек должен жить, переводить картошку из одного вида в другое, это в течение, это основной смысл жизни человека. То есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, для чего человек родился. Просто так или не просто, что он делает в этом мире. Это первая вещь. Более того, надо для этого понять, что было с человеком до того, как он родился. Да, то есть, это, в принципе, та идея, для чего, то есть, что с ним было до сих пор. Или, кроме этого, надо знать еще, что будет с человеком после того, что он умрет. Что происходит после смерти. Если мы не знаем, что происходит после смерти, то тогда вообще этот вопрос, он бессмысленный. Что значит хорошо для... Тогда нет ответа на этот вопрос. Хорошо для человека умереть или плохо для человека умереть? Что это такое смерть? На самом деле смерть и рождение – два параллельных понятия. Смерть – это плохо, мы так считаем, а рождение – это хорошо, может быть, наоборот. Мы где-то разбирали этот вопрос подробно, что такое смерть, что такое жизнь, как это, да? Но, в принципе, это вопрос. Для того, чтобы ответить на вопрос, вот это вот смерть, оно... Награда, наказание, как к нему относиться? Надо видеть всю картину в целом. Недостаточно только видеть жизнь человека, вот то, что он здесь делает и так далее. Это не дает нам ответа. Надо знать, что было до этого. Надо знать, что будет после этого. Надо знать, с какой целью он родился. Тогда я могу ответить. Человек обычно не может на это ответить, поэтому не может сказать, хорошо или плохо это для человека. Но у нас есть знания, и знания Торы нам говорит, что на самом деле человек не родился просто так. Он родился с определенной целью, определенной задачей. Есть у него задача частная, общая и так далее. Не так просто задача, есть там много сложных деталей в каждом человеке, в каждой сути человека. Но без этого он ходит, он должен выполнить какую-то задачу. Для этого он приходит в этот мир. Теперь вопрос. Хорошо для него умереть или родиться? Что хорошо для него в жизни? Что? Хорошо для него, когда он свою задачу выполнил. А что плохо для него, когда он ее не выполнил? Понятно, что мир этот, он временный для каждого человека. Так что хорошо для человека? Выполнить ту задачу, для которой он пришел в этот временный мир. Это понятно. Когда человек... Да, это отдельный разговор. Откуда мы знаем, да? Да. Все мы хорошо знаем задачу, почему нет? У нас есть точно сказано каждому человеку, что он должен. Прежде всего, есть Шулхан Арух для этого. Есть книга Торы, Шулхан Арух, Рамбам. На каждую деталь и деталь точно определяется. Правильно, есть личная задача у каждого человека. То есть, каждое это. Это действительно было возможно получить этот ответ во время пророков. И так было, что человек мог прийти. В эпоху пророков мог прийти к пророку. Это эпоха пророков, в общем-то, до разрушения первого храма. Там было почти в каждом месте, как сегодня Купат-Холим, так поликлиника. Там был каждый, в каждом месте был пророк. Были сотни тысяч пророков за всю историю от входа евреев в Израиль и до разрушения первого храма. После разрушения первого храма тоже были, но уже частные. А тогда было множество в каждом месте. И люди приходили, и он мог сказать точно для чего и так далее. Но потом это прекратилось. Почему? Потому что люди стали другими. Потому что когда пророк приходит и говорит им, вот так будет, и так надо себя вести, они смеялись и шли против него. После того, что они стали вести себя так, одно из наказаний было, что исчезли пророки. Как мы сказали, потеря знания. Поэтому сегодня у нас нет частного, никто не может сказать частный, вот ты человек, точно ты для какой роли. Но есть общие, есть целая, да, есть книга, что человек должен делать, целые, да, заповеди Торы, Шулхан Арух и так далее. Человек, не, никакой человек не выполняет весь Шулхан Арух.
А вот понятно. Вы сказали, что нужно понять, кем была душа до рождения.
Да, сейчас мы это коснемся этого. Да, сейчас мы коснемся этого вопроса тоже. То есть получается, что никто же не выполняет весь Шулхан Арух. А что он выполняет? Только то, что у него появляется в жизни. События, которые возникают у него в жизни. Он, у него вопрос, как себя вести в такой ситуации. Вопросы морали, вопросы выбора, как себя вести. И тогда он открывает Шулхан Арух, находит соответствующее место и решает. Теперь вопрос, почему с ним произошло это событие, а не другое? У одного с одним происходит одно событие, с другим другое, третье. Почему именно с ним? Потому что это личное его испытание, и для этого он родился. То есть Кадош Барху посылает человеку как раз то, что это. Да? Так что если человек будет вести себя в рамках закона Торы, каждый раз, в каждой своей ситуации, это значит, что он выполняет свою роль. Потому что тот, кто его послал в этот мир, может быть, не сообщает ему непосредственно, какую роль он выполняет, но он ему каждый раз напоминает об этом. Каждый раз он заботится о том, чтобы у того была возможность выполнить свою роль. Так что мы не должны об этом беспокоиться, да? Это понятно. Поэтому получается, что на самом деле, если у человека есть эта роль, для которой он родился, вопрос, что значит, что для него хорошо, что плохо. Если он выполнил ее, то это хорошо. А если не выполнил, то это плохо для него. Теперь приходит человек, насчет прошлой жизни мы еще чуть позже разберем. Теперь приходит человек и говорит, да, значит, тот самый праведник, у него была роль, какова его роль? Тот человек, который дошел до уровня, какова его роль? Осветить имя Творца, так мы это называем. То есть это прежде всего работа о еврейском народе. Да, они молятся за еврейский народ, беспокоятся о нем и так далее, потому что был праведник, чтобы он мог выполнять свою это, ему нужен еврейский народ, о котором он, в принципе, со своей стороны заботится. Приходит это, и тогда здесь мы входим в некоторую тему. Может быть, я думаю, нужно войти в эту тему, чтобы объяснить здесь. На самом деле, идея, чтобы понять этот вопрос, что он здесь исправляет, что с ним происходит, с этим праведником, когда он умирает. На самом деле, а катастрофа, это была не единственная катастрофа. Это было на протяжении всей истории, несколько раз, много раз. В принципе, даже не только у евреев. Мы знаем первую катастрофу, которая была, какая была? Потоп. Сразу возникает вопрос, почему он произошел, потоп? Да? Люди дошли до уровня, что их, то есть они дошли до уровня зла, так как мы учим это в Торе, до уровня зла настолько, что нет другого исправления для них, кроме как уничтожения. Уничтожение всей цивилизации. Это, в принципе, то, что было. Там сразу, после потопа, Творец обещает Ноху, что больше не будет потопа. Спрашивается сразу вопрос, почему? Ведь потоп был, потому что люди себя плохо вели, правильно? Дошли до зла такого, что полагается потоп, уничтожение. А вдруг они в будущем еще раз будут себя вести таким образом? Как же может обещать нам Тора, как Творец нам может обещать, что больше не будет потопа? Если за это полагается и уничтожение, то, может быть, они в будущем сделают еще раз объяснение этому, что они не смогут. Почему? Потому что эта катастрофа, она изменила действительность, этот потоп. До потопа были одни люди, после потопа уже другое поколение, совершенно другое. Мы видим это в Торе хорошо. До потопа там жили по 1000 лет люди, были великанами и так далее. После потопа уже были совсем другие люди. То есть поколение стало другое, оно ослабло. Оно стало маленькое по сравнению с поколением, которое было предыдущее. В каком смысле маленькое? В том смысле, что теперь они не могут быть настолько плохими, чтобы быть уничтожены, чтобы должны были быть полностью, чтобы необходимо было полное уничтожение. Это очень интересная идея, да? Что получается, что в поколении потопа а у них Творец как бы уменьшил их свободу выбора. Они перестали быть, то есть, а у них уже больше не было возможности дойти до того зла, которое было до этого. А какое зло было до этого? Нам трудно даже представить, потому что мы даже не можем это осознать. Кто-то приводит какую-то параллель, какую-то, чтобы немножко понять. Мы сегодня видим человека, какой бы плохой человек ни был, у него всегда есть какая-то капля добра в сердце, теплоты, что-нибудь. Ну, невозможно. Он всех ненавидит, тех ненавидит, он может быть очень жестокий, но к своей собаке, скажем, он... Как те же самые немцы, фашисты, да, которые были, нацисты. Ну, к своей собаке, он, если ей больно, ему тоже больно. То есть есть какое-то чувство теплоты, он может быть ужасно плохой, но мы не можем представить себе даже человека, чтобы у него было, не было какой-то теплоты внутри его сердца. До потопа это было возможно. То есть они могли дойти до такого состояния зла, что ничего святого внутри души не осталось, ничего, ни к чему. Этого. И когда доходит до этого, нет возможности что-либо, нет исправления, нет изменения, нет ничто, и тогда приходит потоп уничтожения. Как назовем это? Наказание? Наказание, с одной стороны, по-простому, а с другой стороны, как мы сказали, это исправление. Почему исправление? В чем исправление? Теперь после этого следующее поколение, оно уже другое. Оно уже не может, оно не получит потопа. Почему? Потому что Творец изменил природу людей, что теперь люди стали более слабыми. Они уже не могут дойти до того зла, которое, до которого могли дойти до этого.
Не успевает.
Не успевает тоже. Это тоже, и время тоже, правильно. А придет кто-то, спросит, хорошо, а почему Творец сделал так, что до потопа они могли дойти до этого зла? Почему? Потому что на самом деле Творец хотел добра. Что значит добра? Хотел дать большую награду, хотел дать добро человеку. Для того, чтобы дать добро человеку, лучше всего дать добро человеку, когда он его заслужил. Это настоящее добро. Потому что дать просто бесплатно, это человек будет ощущать себя плохо, все это знают. Вот дать ему, чтобы у него, чтобы только тот, кто заслужил и получает добро, вот это добро становится его личным, и тогда это максимальное добро. Творец хотел, чтобы человек, хотел человеку дать вот это максимальное добро. Но чтобы ему дать, ему нужно дать это добро, ему нужно дать возможность его заслужить. Теперь, чтобы его заслужить, чтобы человек мог заслужить добро, благодаря своим хорошим поступкам, у него должна быть возможность делать плохие поступки. Потому что если нет возможности делать плохое, если он не может делать зло, то он и не может сделать добро. Потому что сделать добро, это значит не сделать зло, а сделать напротив. Если у него нет возможности делать зло, его добро не считается добром, он ничего не сделал, он просто машина. Поэтому Кадош Барух Ху дает возможность человеку делать также зло. Не для того, чтобы человек сделал зло, а только для того, чтобы у него была такая возможность. Потенциально. Чтобы он сделал добро, и тогда ему полагается за это награда. Теперь, но поскольку Творец первоначально хотел дать человеку великую награду, поэтому он должен уметь сделать великое добро. Чтобы у него была возможность сделать великое добро, у него должна быть возможность сделать великое зло. Понятно. Поэтому первые там до потопа, они были великие люди. По своим возможностям и способностям. Невозможно. Почему? Потому что первоначально Творец хотел дать огромную награду. И поэтому дал им возможность опуститься до конца. Что нет никакой возможности. Да? И если бы они устояли в этом, то получили бы эту награду. Поскольку они в этом не устояли, Творец уменьшил их. И уже у них нет такой возможности. В следующем поколении уже нет возможности дойти до такого зла. И значит, нет возможности получить то самое добро, которое это. Да? То есть они смогут получить добро, но меньше. На уровне их свободы выбора новой. Как они построены. Получается, что этот потоп, с одной стороны, это наказание. Почему? Потому что человеку, его наказали, но наказание в том смысле, что его лишили. Его лишили возможности. Лишили возможности получить великое добро. С другой стороны, это исправление. Почему? Потому что иначе, если он не стоит в этом, то его нужно просто уничтожить. Да, если он делает зло, значит уже невозможно, да, он не может существовать, нет смысла для его существования. И тогда просто уничтожение. Но Кадош Барух Ху хочет ему дать добро. Он не смог большое добро, дадим ему меньше, но все равно дается добро. Настолько, насколько он может. Так это была эта катастрофа. И потом это дальше, и получается, как мы это называем, уменьшение в поколениях. Эта катастрофа привела к уменьшению в поколениях. И потом было дальше следующее. Было там, да, несколько раз в истории, когда доходит до еврейского народа, там тоже происходили эти истории. Разрушение первого храма, разрушение второго храма. Что происходило каждый раз? Уменьшение в поколениях. То есть поколение до первого храма и после первого храма невозможно сравнить, как два разных мира. Две разные действительности. До храма это были пророки, и, да, это был другой мир совсем. После разрушения храма другой мир опустился, упадок сильный. После разрушения храма упадок, после разрушения второго храма упадок был еще больше, настолько, что в принципе такого состояния никогда не было до этого. То, что называется, да, 50-е ворота нечистоты, хамишим шаарей тума. То, что в Египте дошли до 49, после разрушения второго храма вошли в 50-е ворота нечистоты. Это, в принципе, поколение Галута и так далее, все связано с этим, да, отдельная тема. Получается, что происходит, да, поколение уменьшилось. Теперь, как относиться к этому катаклизму, к этой катастрофе, которая была, скажем, разрушение второго храма, первого храма, второго храма. Что там произошло? До этого люди были на одном уровне, потом были все эти катаклизмы и так далее, и люди ушли на другом уровне. И это. Теперь вопрос, что это помогло? Мы говорим, что это наказание, а с другой стороны исправление. В принципе, творец все наказания, это идея его наказания, это помочь и исправить человека. Где здесь исправление? Что он исправил? Разве последующее поколение стало лучше, чем предыдущее? Не стало лучше, может быть, даже хуже в каком-то смысле, но лучше не стало. А где же здесь исправление? И здесь надо понять эту вещь. Потому что до этого, до, скажем, разрушения храма, люди себя вели ужасно. И, в общем-то, поскольку они вели себя ужасно, единственное исправление для них – это уничтожение. Почему? Потому что они ведут себя так плохо. Но Кадош Барух Ху не делает уничтожение, а приводит к катаклизму. И уменьшает их в поколениях, уменьшает их в силах, уменьшает их в действительности, в возможностях. Что здесь помогло? Что помогло? В чем здесь помощь? Помощь в том, что теперь им не требуется уничтожение. Почему? Но они не лучше, чем до этого. Правильно, что не лучше. Но они уже не несут ту ответственность, которая была у них до сих пор. То есть, поскольку до разрушения храма они были более сильны, более высокие, у них была большая свобода выбора. Как мы говорим, поколение до потопа, у них была другая свобода выбора. И поэтому у них была ответственность намного выше. Но когда же поколение уменьшилось в своих возможностях, знаниях и так далее, то и ответственность к ним меньше. То, да, это мы знаем сегодня, да, человек за нарушение субботы им полагается смертная казнь. Но мы же сейчас ходим по улицам, не хватаем каждого и так далее, и это приводим исполнение. Почему? Потому что человек этот не находится на том уровне ответственности вообще. Поэтому нет сегодня судов, которые могут приводить смертную казнь, не могут это и так далее. Потому что люди, они не знают, они не понимают, что-то знают, что-то даже если он слышал, все равно не понимает. То есть у него нет того осознания внутреннего, которое он нарушает. Он нарушает субботу, он не делает то самое большое зло, про которое сказано, что за нее надо наказывать. Почему? Потому что он не способен сделать это зло, потому что он его не осознает до конца вообще. То есть, когда человек знает меньше, понимает меньше, возможности у него меньше, у него меньше ответственности. Если меньше ответственности, то ему уже не полагается уничтожение. Его надо приближать, обучать, не знаю что. Поэтому, когда было до разрушения храма, Люди вели себя очень плохо, они были на высоком уровне, к ним были большие претензии, большая ответственность. И за их поведение им полагалось уничтожение. После того, что было вот эта катастрофа, место уничтожения, катаклизм, место уничтожения, люди стали меньше, и ответственность стала меньше. Правильно, что они не стали лучше, но ответственность стала меньше, и поэтому за это уже им не полагается уничтожение. Получается, что вот это вот катаклизм, он только приходит и как бы спасает еврейский народ. Кадош Барху, это идея Творца, что он сказал, что он никогда не оставит евреев. Что значит не оставит евреев? Что они всегда будут, так это обещано. За что? За то, что в принципе, за то, что они получили на горе Синай, сказали на Асеву Нишма. Они там сказали, мы сначала будем примем, а потом, да, сначала будем делать, а потом будем слушать. То есть, и к ним была претензия, если вы не сможете выполнять, так с вами же произойдет все эти наказания, которые записаны в Торе. Как же вы берете на себя то, что вы не можете это? Сказали, не мы принимаем то, что Творец скажет, мы не знаем, что будет, что не будет, мы берем. А тогда, потом будем, значит, это слушать. То есть за то, что они это приняли, Кадош Барух Ху им сказал, за то, что вы приняли, им сказал, да, правильно, за все ваши грехи я вам буду давать наказание, но я вас не уничтожу никогда, вы останетесь это. Как можно не уничтожить, если они будут настолько плохими, что уже нет возможности, можно только их уничтожить? Тогда Кадош Барух Ху нашел выход, он изменяет поколение, уменьшает их поколение, в силах, в возможностях уже уменьшается ответственность, и поэтому им больше это не полагается. Да? Теперь, возвращаемся к нашей катастрофе. Что происходит здесь? И здесь мы понимаем больше идею праведника. Потому что на самом деле, когда уходят праведники из поколения, это, с одной стороны, наказание для поколения. Почему? Потому что теперь нет знания. Нет знания, в принципе, это знак того, что поколения уменьшаются сами по себе. И разрушение первого храма, и второго храма. С чем это было связано? С уничтожением мудрецов. Смертью мудрецов прежде всего. Знатоков, самых больших, они все те, кто знали и передавали, они были уничтожены, были убиты. Не было того, кто знал. То есть были, которые знали намного меньше. Поэтому знание становилось крайне меньше, в крайней форме. И это была первая идея того, что уменьшение поколения. Знание уменьшается. Знание уменьшается, и тогда, значит, уже другое поколение. К ним уже нет претензий таких, потому что у них нет знания. А вот если бы они были бы, то тогда это была претензия. Получается, что своей смертью эти праведники, они, в принципе, спасают еврейский народ. Да, они спасают его от уничтожения. Это с этой стороны. Но само по себе, то есть вот это вот ихнее, это, да, то, когда мы смотрим на их смысл жизни, для чего они родились в жизни, в этом мире? Чтобы выполнить свою роль, правильно? Одна из ролей – это беспокойство за еврейский народ, прежде всего, забота о еврейском народе. Всю свою жизнь они только этим и занимались. Изучали Тору, обучали Тору, пытались помочь и сделать и так далее. И когда приходит к ним, и это, в принципе, их роль. Теперь кто-то придет и скажет, подожди, а почему их постигла эта участь? Почему они должны расплачиваться за весь народ потом смертью? На самом деле, в чем был смысл их жизни? Чтобы спасти еврейский народ, чтобы с ним заниматься, чтобы это, да? Теперь, когда человек выполняет, что хорошо для человека, мы сказали? Не когда он живет и кушает картошку, а когда он выполняет свою роль. Если ему нужно для выполнения своей роли 70 лет, то он живет 70 лет. Если 60 лет, то 60 лет. Но если он может свою роль выполнить за одно мгновение, когда дает жизнь во имя Творца, это в принципе идея, Кидуш Ашем, то тогда это для него, это смерть, что это для него? Награда или наказание? Для него это награда. То есть он, в принципе, свою роль в этом выполнил. Для чего он родился, чтобы жить сотни лет? Это то, что ему нужно было. Он родился выполнить свою роль, он сейчас ее выполняет. Получается, что мы здесь разделяем. Его смерть – это наказание для поколений. Для всего поколения. Наказание, исправление, помощь, как ни назовем. Для него лично это награда. Он сразу попадает в самый светлый мир, который после смерти. То есть вопрос, что с ним происходит после смерти, мы сказали, да? Для него это не наказание. Он оказывается там на самом верху, как раз таки наоборот. Его спасают от этого мира, вытаскивают из этого мира, выводят из этого мира. Это вся идея. Когда мы смотрим, а, плохо, человек погиб, как было, как стало плохо, ему так плохо, он умер. Это правильно, что мы смотрим со своей стороны на это дело, да, что человеку плохо. Но мы смотрим со своей стороны, что да, мы с ним расстаемся и так далее. Но для него это, кто сказал, что для него это плохо? Если он, почему человек умирает? Есть три причины это. Либо он, да, он должен, он родился, чтобы справить свою роль, свою какую-то, выполнить какую-то свою роль. Если он родился, чтобы выполнить свою роль, если он ее не выполняет, и, но, если он ее выполнил, то все, закончился, ему не нужно в этом мире быть. Либо может быть, что он ее не выполнил. Наоборот, он испортил настолько, что больше не может ничего исправить. То есть он настолько испортил, что уже нет возможности исправить что-либо в этом теле, в этой действительности. И тогда он, то есть настал настолько злодей, тогда он умирает, да, как наказание. Если он выполнил свою роль, то тогда он умирает как награда. Он, в принципе, уже это, та же самая смерть. Она может быть наградой, может быть наказанием. Может быть посередине ситуация, что человек что-то выполнил, что-то не выполнил. Но дальнейшую свою роль... Чтобы выполнить, закончить свою роль, он уже в этом месте, в этом теле, в этой действительности не может дальше выполнять. И тогда он умирает и приходит в следующий раз к жизни уже в другом этом, там, где соответствует вот это, и продолжает свою работу дальше. Получается три возможности, почему человек умирает. Чтобы знать, сказать человеку, если для него это награда или наказание, это хорошо или плохо, надо знать, что с ним происходит после смерти, прежде всего, да? То есть, как это? Поэтому, да. Поэтому мы говорим, здесь есть разделение. Катастрофа приходит как наказание или как исправление, как угодно, для еврейского народа, с одной стороны. А с другой стороны, кто это несет, это наказание? Самые религиозные, самые праведные люди. А несправедливость по отношению к ним? Нет несправедливости по отношению к ним. Для них это не наказание, для них это награда. И мы это знаем из истории. Раби Эльханан Вассерман, есть такой один из величайших был учителей там, в одной из ешивы, где-то было, в Литве. И тогда пришли там немцы, он выехал в Америку, а потом узнал, что это, значит, вернулся обратно в свою ешиву. Как раз когда это... Их все взяли немцы, и потом, значит, пришло время, значит, на следующий день их должны были всех убить. И тогда он приходит и скажет, приходит каждому человеку, каждому этому, да, в каждое место, каждое, и говорит, смотрите, мы сейчас выполняем святую вещь, мы даем жертву ради Творца, должны сделать Кидуш Ашем. Это значит, еврей, одна из величайших вещей человека, еврея, что он отдает жизнь во имя Творца, когда ему говорят, его хотят лишить еврейства, а он за это идет на смерть, это называется Кидуш Ашем в прямом смысле, чистом. Так он говорит, мы сейчас все будем жертвы. Поэтому, объясняет он своим ученикам, поэтому, когда приносится жертва в храме, коэн, который ее приносит, он должен намереваться, у него должны быть чистые мысли. Он должен знать, что он идет делать это во имя Творца. Что если у него мысль какая-то другая, когда он приносит жертвоприношение, это жертвоприношение называется пигуль, и она не является жертвой, она посульная, не кошерная, она не является жертвой. Поэтому остерегайтесь вам, так он им сказал, чтобы жертву, которую каждый из вас придет завтра, чтобы это было, чтобы не было там пигуля, не было повреждения. Так он обошел каждого из своих учеников, и объяснил, и показал это, да, и что это. И на следующий день всех их убили. Там немцы. Получается, это мы видим вот это вот, как они относились. Потому что кто-то скажет, вот, а почему именно праведники? А ты спроси праведника, что он думает. Что он хочет, что он говорит. Как он к этому относится. Они совсем по-другому смотрят на мир. С другой стороны. Не снизу, а сверху. Не совершенно с другой стороны. Это как бы идея. Теперь, поэтому здесь мы говорим такую вещь, что вот то, что приходит этот праведник, и он как бы страдает. Эта идея, с одной стороны, наказание для поколения, для него это награда, и это также исправление для поколения. Исправление в том, что уменьшается поколение и так далее. Оно так это получается, что он своей смертью дает жизнь еврейскому народу, потому что иначе за его поступки нужно было его уничтожение. Что больше может он себе пожелать? Что больше он хотел сделать в своей жизни? Он дает свою жизнь, чтобы еврейский народ продолжал существовать. Это весь смысл. Так как можно к нему относиться, как к несчастному и так далее, как раз таки наоборот? Вопрос возникает, остается еще один вопрос. Что с детьми? Дети-то не виноваты ни в чем. Они ничего не совершили, ничего не сделали, не грешили и так далее. Их нельзя отнести к праведникам тоже. У них, да, роль у них как у праведника. Ну, может быть, кого-то можно отнести. Ну, вопрос, да, мы сейчас попытаемся понять. Где был, почему именно дети? Где был Бог, когда это убивали еврейских детей? Там-то и там-то, да? Ну, на самом деле, это же вопрос непростой. Его можно задать не только вот во время катастрофы, а в любое время. А в наше время это не так. А ребенок попал, погиб дороже в аварии. А не возникает ли тот же самый вопрос? А почему? А куда Бог смотрел? Он виноват. Скажи про кого-либо человека так, 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 разные расчеты и так далее. А про ребенка, в чем он виноват? Вот недавно было, да?
Да, в чем
он виноват? Что происходит с ребенком? Почему именно с ним это происходит? И мы обратно возвращаемся к тому же самому вопросу. Весь вопрос, для чего человек родился. Какой смысл? Зачем он родился вообще? Ребенок 13 лет начинает выполнять заповеди. До того, как выполнять заповеди можно, ну, скажем, ладно, выполнил, не выполнил, сделал, не сделал и так далее. А он, если он умирает до этого, значит, никакой заповеди не выполнил. Если не выполнил какой заповеди, какой смысл вообще, что он родился? Для чего это нужно? Зачем ему нужно было вообще родиться, если он должен умереть потом? Должен, не должен и так далее. И в принципе, да, или может быть даже еще не родился. В принципе, умирает еще в животе матери, он в принципе тоже живой, да? И вдруг с ним, да, и там происходит, он не рождается. Почему он виноват? В чем он виноват? Почему это происходит? Почему это происходит? На самом деле, как мы сказали обратно, в чем смысл человека в этом мире? Человек в этом мире должен выполнить какую-то свою задачу, определенную. Да, для этого он рождается. Мы уже это говорили и так далее. Иногда для этой же задачи он должен прожить 80 лет. 100 лет, 120 лет, 80, 70, 60 и так далее. Может быть, он может выполнить задачу раньше, тогда он умрет раньше. Может быть это, да, но он должен это. Иной раз за какое-то мгновение, там, как мы сказали, только ради того, чтобы отдать жизнь во имя Творца, как тот самый праведник или так далее. Иногда, может быть, он свою задачу выполняет только тем, что он родился. Прожил несколько лет и так далее. В этом заключается его задача. Для этого он родился. То есть он выполнил свою роль. Иной раз даже не родился, но он уже выполнил свою роль. Для этой задачи он родился, поэтому умирает. Потому что он уже выполнил эту роль. То есть ребенок не умирает, потому что это ему наказание. Это на самом деле, для него это исправление его. Что он должен исправлять и почему именно он? Сейчас, может быть, коснемся этого. Во всяком случае, это ясно, что для него это не наказание. Ни в коем случае, он же ни в чем не виноват. Но мы сказали, смерть это не всегда наказание. Почему именно наказание? Почему именно плохо, плохо, хорошо и так далее? Ясно мне сомнение, что смерть ребенка – это наказание его родителям, его окружению, его это, наказание, исправление, как обратно, как мы посмотрим. Явно, что это относится, это понятно, потому что ничего случайно так не происходит, это связано еще с разными вопросами. Нет сомнения в этом. Но для него самого это совсем другая действительность. Его лично, у него с ним отдельный расчет. Более того, кто-то придет и скажет, в конце концов, и поэтому может быть так, что этот расчет, то, что он умер, привел эту ситуацию и пришел к этой ситуации, значит, он свою роль выполнил, хотя бы в том, что принес наказание своим родителям. А что насчет него? Это мы знаем, что когда Кадош Барухо называется судья, судья целостный, суд целостный. Что значит суд совершенный? Когда мы сегодня судим человека, в суде, сегодня приходит человек, что-то там натворил, и ему полагается за его нарушение, там, скажем, в тюрьму или что-то, да? Теперь, на самом деле, если мы посмотрим на него, не только он получает наказание, а кто еще? Его родители, его дети, его окружение. Может быть, он, я знаю, жил где-то в доме, какой-то там старушке помогал там что-то там исправить иной раз время от времени. Она тоже получила наказание. Может быть, он кого-то иногда трэмпом брал там на работу или еще что-то. Он тоже получил наказание. Но судья, когда судит в суде, он не делает расчет со всеми людьми. Он делает расчет только с ним. Но когда Творец делает суд, он судит так, что каждый, кто с этим связан и получает какую-то меру страдания или боли, это в точности рассчитано вот с его личным, с его личной задачей или с его личным действием, поступком и так далее. Каждый, родители, родственники, друзья, там еще кто-то и так далее. То есть суд, когда происходит с человеком, суд не только с ним, а со всем окружением, со всем этим. Поэтому все рассчитано до конца. Конечно, нужен компьютер, компьютер тоже не поможет, чтобы все это рассчитать. Но Творец это может сделать. Он это дело рассчитывает, и поэтому все здесь идет по справедливости. Есть еще один момент с этим ребенком. Кто-то придет и скажет, подожди, да, а почему? Он только родился, это, да? Здесь вопросы сильные, но в общем-то то, что мы хотели здесь коснуться. Есть еще один. Как может быть, что у ребенка только цель такая, чтобы родиться и умереть? А может быть, он хочет прожить? Может быть, давайте поймем, как это говорят, что один человек родился бедным, а другой богатым. Спрашивают, почему? Потому что у этого задача быть и получить испытание бедного, а у другого задача пройти испытание богатством. Кто-то придет и скажет, а я хочу испытание богатством, не хочу испытание бедностью. Вообще это несправедливо. Почему он получает вот такое, а я вот такая? Ну твоя задача это, его задача это. Давай поменяемся. Я хочу задачу то от другого. То же самое здесь могу сказать, да? То же самое могу сказать здесь. Почему? А может быть так, а может быть не так, а может быть это. Ну, мы здесь, по-моему, разбирали вот с Гильгулей Нешамот, да? Вроде с переселением душ, по-моему, здесь была лекция, если не ошибаюсь. Нет, не здесь было? В Москве было, да. Да, во всяком случае, там у меня есть лекция длинная, разбирает эти вопросы. Но на самом деле здесь еще один момент, что на самом деле и расчеты, многие расчеты с человеком, они связаны с его прошлой жизнью. Да? Что человек приходит, он прошел какую-то... Там мы приводили примеры разные интересные. У нас не будет времени уже привести эти подробно. Ну, интересные примеры, как... как Аризаль там приводит историю... Аризаль там приводит историю, что пришел один к раввину и говорит... И говорит, вот не знаю, почему происходит так, почему со мной происходит так, почему с этим происходит. Он говорит... Смотри, я тебе объясню. Да. Пойди в такое-то место, там где-то вот около реки, и будь там 3 дня. Хорошо? Он пошел, значит, в то место, видит, приходит человек, уставший с дороги, спешит, так все это, разделся, ну, снял это у реки, значит, и лег спать, отдохнуть там. Поспал, отдохнул, значит, утром спешно встал и ушел. На следующий день, через некоторое время, приходит другой человек. Тоже пришел, значит, посидел немного это. И вдруг схватил что-то, взял, поднял с земли, так, кошелек. О, сразу, спасибо тебе, Творец, говорит, Господи, и так далее. Бедный человек поднял какой-то кошелек. Вот, это меня спас, и все прочее, и побежал. Через некоторое время приходит... Третий человек приходит, значит, да, там, да, тоже сел отдыхать и так далее. И вдруг возвращается первый. Первый приходит, значит, увидел этого человека, говорит, где мой кошелек? Тот говорит, я не знаю, что, а, ты своровал и так далее, стал его бить, и ты получил это. Это была история. Возвращается он в Коризаль, спрашивает, мне еще больше вопросов появилось. Там все несправедливо, все не это, да? Все несправедливо, все непонятно, еще больше вопросов, чем ты говоришь, как это, что происходит, почему тот виноват, тот виноват и так далее. Объясняют он ему, смотри, как раз таки наоборот. Вот этот первый, который был, он, который забыл там кошелек, он в прошлой жизни взял чужие деньги, ограбил вот этого, да, человека, взял в долг и не вернул деньги вот этому человеку, который пришел за ним. Это была история в прошлой жизни. И поэтому сейчас он вернулся еще раз в жизнь, чтобы вернуть те самые деньги. То есть тот второй, который был, это тот, который не это, да? Да, который, у которого взяли деньги. И когда там была эта история, тот, которого взяли деньги в той жизни, он пошел в суд, к раввину, ну, к тому, кто судье, который бы судил и так далее. Тот судья посмотрел так и так, не стал разбираться с этим очень, говорит, ну, у тебя нет доказательств каких-то, так и это, и оставил. Получается, что все три сейчас вернулись. Этот пришел, чтобы вернуть деньги, этот пришел, чтобы получить, а тот третий, это тот самый судья, что он за то, что он это, он получил удары вот сейчас и побои и так далее. Получается, что все рассчитано до конца не это, да? Самое ужасное здесь, что поскольку он это сделал, он должен был прийти в этот мир еще раз. И это самое большое наказание для человека. Вернуться в этот мир еще раз, чтобы что-то исправить. Чтобы исправить то, что он не завершил в другой жизни. Что-то он не сделал так, что-то это. Да? Для этого он приходит в этот мир. В принципе, здесь мы также говорим. Очень много вопросов вот с детьми, то, что происходит с детьми, оно касается этого тоже. Что на самом деле, иной раз человек должен прийти столько-то, прожить столько-то лет, чтобы исправить столько-то. Иной раз его исправление, его роль в этом мире связана с тем, что он делал в прошлой жизни. И тогда получается, что он приходит в этот мир для того, что там он что-то не доделал, так сейчас он приходит делать. Иногда для этого нужно, знаю, 20 лет, иногда для этого нужно 10 лет. Иногда нужно только родиться или вообще не родиться, только появиться и все. И тем самым та самая боль, то самое, само вот это появление в этом мире, то ощущение, которое он ощутил в этом мире, оно уже является исправлением для него. Придет кто-то, скажет, подожди, а почему бы ему не дать прожить еще больше? На самом деле это тоже милосердие Творца по отношению к тому ребенку. Почему? Потому что он пришел исправить только то, что ему надо было исправить. И для этого было достаточно вот этих вот там нескольких лет это. А если бы он дал бы ему еще возможность, что он дошел до 13 лет, он может там испортиться, делать много разных плохих вещей, а потом еще целые расчеты. Так Кадош Барух Ху ему делает милосердие, что сейчас он выходит из этого мира, закончив свою работу. Да? Так что этот расчет также он идет здесь. В принципе, скажем человеку, у нас сегодня так сказано в книгах, нет людей, которые первый раз пришли в мир. Да? Нет, так скажут, что все это, да, нет новых душ. Все уже когда-то что-то были. Поэтому расчеты, они длинные. И могут быть много-много, у меня там эта лекция заходит, по сути, там привожу разные вещи. Много-много расчетов, много поколений это может идти с человеком. И когда он приходит сейчас, в наше время, мы, конечно же, у нас могут появиться множество вопросов. Почему со мной так произошло, а не так, и так, и так, конечно. Откуда я могу знать? Поскольку я знаю, что было со мной до этого. Это то, что мы сказали. Чтобы знать точно, почему и хорошо ли это для человека. Или плохо это для человека. И почему с ним это происходит, надо знать, что было с ним до этого. Мы, нет, мы сегодня не можем это знать. Но мы сказали, как мы знаем. У нас есть как бы окольный путь, как узнать это, как это, да? Не прямой, а, да? Да, что, то есть мы знаем через те события, в которых мы оказываемся. Если мы оказались в каком-то испытании, оно не случайно к нам приходит. С какой-то целью, с каким-то этим намерением и так далее, да? Поэтому эта идея также вопросов детей. Почему вдруг приходят те самые дети, которые это в принципе все гильгулим предыдущих, которые у них есть расчеты. Может быть даже не так, может быть даже по-другому, что приходит ребенок, он, это его цель, он, это его первоначальная, допустим, и это его первоначальная роль, даже без этого, первоначально. Кто-то скажет, подожди, а почему такая роль, почему бы не дать роль другую? А почему ты решил, что это хорошо, а это плохо, а это лучше, а это хуже? Я хочу быть, родиться богатым, испытание богатства, а не испытание бедности, например. То есть человек приходит и говорит, почему бы мне, мне бы вот это вот, это, да, мне бы вот это вот его испытание. Это всегда человек говорит про другого. Мне бы его испытание. Потому что он не знает сложности, но каждый человек про себя, он знает какие это. Каждый человек был рожден с набором качеств, возможностей, с окружающей средой и так далее. Целый набор факторов, которые, в принципе, и рассчитаны точности, чтобы выполнить ту задачу, которую он должен выполнить. И все, что с ним происходит. Да, и поэтому, да, и это значит идея той задачи, которую он выполняет. Кто-то придет и скажет, ладно, а почему так, да, почему это, да, почему именно, почему бы нам всем быть хорошим, и чтобы у нас все было хорошо, и все это, и так мы будем выполнять мир. На самом деле так, когда же Ворху сделал. Первоначально, как ему сказали. В принципе, с первого человека, когда он родился, был создан, был в Ганедоне, где было только хорошо. Но он в этом не устоял. И тогда было поколение потопа. У них тоже было все хорошо. Ну, не так, как у первого. Но все хорошо. Потом и так далее, и так далее. Это правильно приходит человек. А почему бы Богу не сделать так, чтобы не было несчастья, не было... Все было бы хорошо. Мы жили бы и выполняли бы свою роль. Так он так и сделал. Только пришел человек исправить и все это испортил. И для того, чтобы это исправить, должны пройти те самые страдания. Здесь ответ на то, почему вдруг такая жестокость, как мы сказали с самого начала. Ладно, нужно наказание, нужно это. Но почему такая жестокость? Что значит такая жестокость? А как рассчитать эту жестокость или нет? Как это рассчитать? С чем это построено? С чем это, да? Что значит жестокость? На самом деле все же, сама жизнь, она же весь жестокая. Кто хорошо знает, да? Сама жизнь, она так построена, ничего не поможет здесь. Но по всей видимости, когда человек делал или портил, и нарушал то, что он нарушал, он не думал, зачем, почему настолько сильно он это делает. Иной раз исправление, всякое исправление, это всегда тяжело. Это как, если машина есть, да, что-то там испортилось, так что нужно там что-то закрутить, гайку подкрутить, она расшаталась и так далее. Если немножко расшаталась, нужно гайку подкрутить, а если сильнее, нужно еще молотком постучать, а если больше, надо разобрать, а потом собрать, ну и так далее. Зависит, кто это сделал, вот эту вот необходимость это делать? Сам человек. Потом приходит, говорит, почему жестоко? Жестоко не потому, что... Творец хочет жестоко, потому что это исправление требуется именно таким образом, ничего не поможет. Наоборот, как мы говорили тогда, что всякое исправление, которое происходит здесь, приносит боль человеку, оно также приносит боль Творцу. Есть боль внизу, мы так учили здесь, да? Есть боль внизу и есть боль на небесах. И там Кадош Баруху, ему больно еще больше, чем самому человеку. Точно так же, как отец и сын. Сын ведет себя плохо. Это плохое поведение, это зло для него. Он не понимает это, но это зло для него. Отцу уже плохо. Он уже страдает, потому что он понимает, что сыну плохо. Что он делает? Приходит, его наказывает. Когда он его наказывает, сыну больно. Но отцу еще больнее. Во-первых, больно за то, что сыну больно. Кроме того, больно за то, что он понимает, что к нему приходит то-то и то-то. Правильно, но нет другого выхода, потому что то, как он себя повел, чтобы исправить это, нужно именно вот это. Ничего не поможет, потому что Творец первоначально создал все, чтобы не было страданий и боли. Но человек пошел и испортил это, у него была такая возможность. Пошел и испортил, надо вернуть обратно. Вернуть обратно, какова мера жестокости, назовем. Конечно, жестокость. Мера жестокости такая. И мы это говорили не один раз, говорили, да, что ребенок, да, приходят к нему родители, что берет у него конфетку, да, и тот плачет, как будто бы мир разрушен. Он так ощущает. Если его спросить, он это не понимает, но по его психологии, для него мир разрушился, вот из-за этой конфетки. Но на самом-то деле отец, что родители, что они им жалко, что ребенок плачет, пытаются как-то утешить, как-то найти, как-то это, да. Но, в принципе, они хотят для него, чтобы ему было хорошо. А тот ребенок для него, это конфетка, она какая-то. Очень во многом это похоже на наш мир. Мы видим только то, что мы видим, и не видим больше этого. И поэтому для нас вот это, мы вот в этом ограниченном взгляде, может быть, у нас какая-то вещь. Даже если мы скажем, она выглядит для него как конец мира. Но на самом деле, как это не тяжело сказать, очень трудно сказать человеку, знаешь что, там гибель, там еще что-то и так далее, это всего лишь конфетка. Нельзя сказать человеку, что это всего лишь конфетка. Но на самом деле в аллегории мы должны это понять, эту вещь. Что очень многое, что мы видим, для нас кажется, это конец света. А на самом деле только начало, это свет, это сам по себе свет, только начало, это только это. Вопрос, как мы смотрим, с какой, что мы видим в своем взгляде. Если мы видим все в комплексе, тогда мы все увидим совсем по-другому. Поэтому это надо знать, что Кадош, жестокость это, она не жестокость, она как раз таки наоборот. Кадош Барух Он милосердный, и он хочет только добра для человека, только исправление, только это. Но человек может иной раз так себя повести, что тогда эта помощь от Творца, она больна, она болит. Нет другого выхода. И вот это вот понятие, но раз расчеты также проходят через много поколений и так далее. Да. Ну, я думаю, я охватил более-менее этот вопрос.
Спасибо.
Просто потрясающий урок.